Хлеб лучше поджарить, причем на живом огне. Модные электропечки для этого не годятся. Я всегда беру к омлету бокал сухого савиньона со льдом, но тебе, полагаю, будет достаточно зеленого чая с ложкой меда. Итак?» Когда он снял крышку во второй раз, всю кухню заполнил дивный аромат, равного которому я не нашел бы в целом свете. «Пресвятой Электрод Аквинский, как у него это получается?» «О, мужчина, умеющий готовить, никогда не пропадет!» Наставительно завершил он, раскладывая омлет на две тарелки и посыпая зеленью. «Присаживайся, мальчик мой, сегодня у нас будет трудный день. Надо набраться сил». Меня не пришлось просить дважды. Ели молча. Звон вилок о фарфоровой тарелке перемежался с легким хмыканьем и выдохами удовольствия. «Почему он не...» «Кулинария – это банально», – даже не повернув головы, ответил месье Ренар. «Да, как любой француз, я умею готовить и делаю это, когда хочу. То есть себе в удовольствие. Но если бы я этим зарабатывал, то удовольствие перешло бы в рутину и обязаловку. Именно так губится совершенство». «Нет уж. Работа частным консультантом Скотланд-Ярда устраивает меня в максимальной мере, и я не хотел бы ее менять». Когда был выпит мой чай и его вино, Лис предложил пройти в гостиную. Там я привычно взялся за блокнот и электроручку, а мой учитель, скрестив лапы на груди, удобно устроился в кресле. Пару минут он молчал. Я даже успел подумать, что как ни раздражала меня своим курением бабушка, все-таки в момент задумчивости человека игра на скрипке или дымящаяся трубка выглядит вполне гармонично и даже как-то традиционно для великой британской литературы. Маленькая девочка приехала из французского Лиона сама. Села на пароход через Ла-Манш, потом электропоезд до Лондона. При этом все, что она знала, имя, фамилия дядюшки и то, что на данный момент этот военный офицер работает на некоего месье Ренара. По-моему, это сколь храбрый, столь же и безрассудный поступок, нет?
Сэр, боюсь, я не очень разбираюсь в девушках.
Но, судя по твоему стыдливому румянцу, приходится признать, что да. Покровительственно кивнул Лис. Не очень, совсем не очень. Настолько, что позволил десятилетнему ребенку разгромить мастерскую, нанести вред самому себе и чуть было не угробить тебя же. Я уныло опустил голову. Оправдываться было глупо, да, честно говоря, и бессмысленно. Мне почти 14. По уличным нравам лондонских окраин в 15 я почти мужчина. Такие добровольцами в армию идут и не смог справиться с любопытной малолетней мышью. «Это моя проблема, мой ляп, мой косяк, как сказали бы в банде Большого Вилли. Тут нечем крыть».
«Сэр, мне показалось, что у нас есть какое-то новое дело».
«Майкл, да, ты умеешь переводить тему. Быть может, в следующем месяце я буду называть тебя Нико, в честь знаменитого Макиавелли». С легким сарказмом протянул мой учитель. «Но да, ты прав, дело таки есть». «Маленькая мадемуазель Кристи приехала к дядюшке не просто так, а за помощью. В Лионе неожиданно пропал ее дед, довольно известный часовой мастер. Французская полиция получила доказательство, что он был похищен и перевезен через Ла-Манш. Сейчас они послали запрос в Скотланд-Ярд, но захотят ли наши с этим возиться?»
«Сэр», на минуточку задумавшись, я поднял руку, как в школе. «Неужели вы хотите сказать, что пока мы не отыщем какого-то леонского дедушку, это маленькое безобразие в платьице будет громить мой... ваш, то есть наш дом?»
«Можно подумать, у тебя или у меня есть выбор. Я не хочу жить в доме с девчонкой». «О, а вот представь себе, я тоже», — буркнул в усы месье Ренар, нервно дергая хвостом. «Но не прогонять же ее в отель». «Во-первых, это не по-джентльменски. Во-вторых, я вовсе не горю желанием сам себе готовить овсянку и гладить носки».
«А Шарль уйдет с ней? Тут и к цыганке не ходи».
«Вот именно. Короче, собирайся. Мы ищем деда». Секунд 10 я честно боролся с искушением немедленно подать в отставку и к черту вернуться к бабушке. Хотя, в принципе, это одно и то же. Дольше пофантазировать насчет своей собственной самоценности мне не дали. Лис просто рявкнул мне в ухо. «Я сказал, собирайся, мальчишка!»
«Слушаюсь, сэр».
В общем, тарелки мы не мыли,
Бросили на кухне все как есть, в гостиной тоже порядок наводить не стали. Ну его, вот выйдет Шарль из отпуска, вечером и сам все приберет. По крайней мере, вот в этом моменте мы с месье Ринаром однозначно сошлись во мнении и даже пожали друг другу руки. «А куда мы направляемся, сэр?» «Для начала Скотланд-Ярд», — бросил через плечо мой учитель, размахивая тростью. «Эй, кэбмен!»
«О, он же черный!»
«Вороной», — толерантно поправил меня лис. «Ну и самое главное, ты все-таки учитывай, куда мы едем».
«Че надо?»
Довольно развязно обратился к нам смоляной жеребец с сигарой в желтых зубах и пиратским платком на голове. Я бы к нему в кэп не сел и под угрозой гильотины.
«Скотланд-Ярд, милейший», — сухо приказал лис. «И побыстрее, если хочешь сохранить лицензию».
«А че? Я готов. Помогать родной мать ее полиции — это же мой гражданский долг».
«Поехали уже».
«Да, сэр. Слушаюсь, сэр. Будет исполнено. Че?»
Вот уж поверьте на слово, на моей памяти нас еще никогда так быстро не возили. Черный кэбман пустил паровую машину с такой опасной скоростью, так срезая углы и не соблюдая элементарных правил дорожного движения, что когда нас фактически выбросило у главного лондонского отделения полиции, лично я задавался всего двумя вопросами. Сколько невинных людей мы передавили и каким египетским чудом сами до сих пор живы. Меж тем, элегантно спрыгнувший с подножки кэба на тротуар мистер Лис щедро расплатился с извозчиком и протянул лапу, помогая мне подняться. Дьявольский электрод ему под хвост. Нет же, не учителю, конечно, а этому жеребцу вороной масти. Вольт по 220, не меньше, ибо бесит же, простите за выражение, недостойные джентльмена. Но они меня реально достали.
«И что, мы пойдем прямо туда?» — ангельским голоском уточнил я.
«Ну что же ты, мальчик мой, кому мы там нужны? Это серьезная организация, у них полно своих забот». Укоризненно покосился на меня наставник. «Нет, мы сядем где-нибудь в ближайшем пабе, напротив, и немного подождем. На ланч инспектор с сержантом позволит себе расслабиться, а тут как раз и мы. О, какая неожиданная встреча!» «Я бы не купился. Они тоже не идиоты, но надо соблюдать приличие. Мы же британцы». «В паб? Значит, в паб». Действительно, менее чем в квартале мы зашли в довольно мрачное помещение с одним-двумя посетителями. Хмурый бармен пытался хоть как-то слепить гостеприимную улыбку, отчего его красное лицо стало походить на маску древнегреческой комедии. «Дружище, я так понимаю, что здесь заседают полисмены после тяжелого дня?» — безапелляционно начал с вопросов мой наставник. «Пинту черного мне и стакан морковного сока моему юному помощнику».
«А, так вы, небось, осведомители?» — сразу расслабился бармен. «Работенка не пыльная, но платит гроши. Что ж, сок за счет заведения, если ваш парень сам почистит и натрет морковь».
Лис подмигнул, я, покорно сняв пиджак, засучил рукава и отправился за стойку. Грязный, реально грязный с ног до головы поваренок сунул мне в руку большую морковку и столовый нож. Опыт обращения с овощами у меня был. Бабуля частенько оставляла мне на ужин нечищенную репку или свеклу. Ну и кусок хлеба еще, иначе как все это съесть? Так что скрести ножом вдоль морковки — дело нехитрое. А месье Ренар тем временем не менее успешно окучивал бармена. Думается, такое завидное местечко, где по вечерам пьют фараоны, наверняка посещает и темная сторона луны.
«Как-то вы причудливо выражаетесь, сэр», —
хозяин заведения толкнул лису пинту пенного пива. «Сложные слова, непонятные уху простого бармена». «О, я знаю отличное средство для лечения слуха. Звон монеты изумительно упрощает любой вопрос». На барную стойку легла полукрона. Вторая прозвенит после ответа. Не говорил ли здесь кто-нибудь о старом часовщике из Лиона?
«Не припомню».
На стойку легло сразу две монеты.
«Сэр, вы щедрый зверь, но, понимаете ли...» — краснолицый бармен понизил голос. «Есть такая штука, ученые люди называют ее инстинкт самосохранения».
Краем уха я услышал стук еще трех монет, друг за дружкой, выложенных в ряд. Потом раздался чуть дребезжащий шорох, словно бы их накрыла мокрая тряпка, которой протирают стойку бара.